Второй вопрос, который нам задал слушатель по итогам передачи за 31 января 2022 года, или дополнение к первому вопросу, меня просит пояснить, я Валерий Смирнов, меня просит пояснить, каким образом Ленин поднял Россию до первого или второго места в мире, что он сделал, какие реальные шаги, многие говорят обратное, и какие показатели статистики подтверждают достижения Ленина. Тут надо разделить два момента. Первое – это то, что происходило при Ленине, и второе – то, что происходило после Ленина. Отождествлять с одной и той же эпохой можно, но это разные ее периоды. Что касается Ленина, то на него пришелся самый тяжелый период становления советской власти, когда, собственно, сразу после ее становления, надо сказать, что тогда сам коммунизм представлялся, как это следует, кстати, из теории Маркса, как такая следующая стадия развития общества после капитализма. И в представлении Маркса социализм – это был небольшой переходный период, который нужен для того, чтобы сломать капиталистическую систему, передать все средства производства в руки трудящихся, и тогда наступит, собственно, коммунистическое будущее. И вот именно этим и занялись большевики, когда они пришли к власти, потому что они были марксистами, они были коммунистами, и, естественно, они стали притворять эту идею в жизнь. И после незначительного периода, там где-то порядка года или полутора, когда происходила передача, так сказать, собственности, ее национализация, передача ее в руки государства, далее наступил период, который у нас именуют периодом военного коммунизма, но в действительности это просто период гражданской войны, который наложился на становление коммунистических отношений по рецептам, предписанным Марксом, которые большевики честно пытались осуществить. Ну, естественно, что в условиях войны, во-первых, это было сделать крайне непросто, и, во-вторых, сказались дефекты самой теории, потому что в теории она это выглядела гораздо проще, чем на практике. Именно поэтому к достижениям Ленина в первую очередь стоит отнести то, что именно он в 21-м году, когда гражданская война уже практически закончилась, была в основном закончена, он убедил и продекларировал переход к новой экономической политике, к НЭПу, который означал возвращение части буржуазных отношений в сферу производства, что касалось среднего и мелкого производства. И таким образом вдохнул силу в экономику, которая, в общем, по результатам войны и по результатам коммунистических отношений, которые были явно не готовы к тому, чтобы быть примененным в том обществе, которое существовало в России, тем более, что Маркс предполагал, что все-таки коммунизм победит во всем мире, а, так сказать, революции в тех или иных странах – это только его промежуточный этап к его достижению. Поэтому построение, как говорится, коммунизма в одной отдельно взятой стране – это была уже совершенно другая задача, и было понятно, что уже к 21-му году, что его таким образом не построить. Отсюда, собственно, и вышла новая экономическая политика, целью которой было, и так ее понимали большевики, это подтянуть отсталую крестьянскую страну до уровня развитого, по капиталистическим понятиям общества, для того, чтобы потом его преобразовать в общество коммунистическое. Так что, собственно, этим то, что Ленин пошел на такой шаг, то есть это фактически был шаг назад, он его так и называл, это была сознательная совершенно политика, и Ленин просто проявил себя вполне компетентным и мудрым политиком для того, чтобы понять, что такие отступления необходимо делать для того, чтобы потом перейти в наступление. Собственно, сам Ленин умер как раз в период осуществления этой новой экономической политики, которая официально продолжалась где-то до 1929 года. И поэтому в этот период был как и серьезный спад производства, где-то процентов на 20 в период гражданской войны, так и затем подъем его, вызванный этими мирными условиями и новой экономической политикой. Поэтому говорить, что какой-то экономический рост который довел Россию до первого или второго места в мире, при Ленине это невозможно говорить. Да, это не так. И это все относится целиком уже к заслугам Сталина. Но это следующий период. И по этому следующему периоду, на самом деле, в сети достаточно много материалов. Для того вы можете найти их в поисковике и, как говорится, сразу же прочесть все возможные варианты и версии на этот счет. Что касается именно этих вариантов и версий. Ну, во-первых, понятно, что основная заслуга Сталина в том, что он из вот этого мелкобуржуазного, скажем, общества, которое получилось в результате применения политики НЭПа, ну, получилось совершенно сознательно. Это не случайно, не какой-то эксцесс. Это, так сказать, так большевики и предполагали, так Ленин, собственно, и предполагал. Надо было конвертировать его вот это новое коммунистическое общество или будущее коммунистическое общество. И для этого стало понятно, что социализм – это не какой-то короткий период, который предполагал Маркс в свое время, а что это гораздо более длительная стадия, при котором люди привыкают жить в новых общественных отношениях, в новом обществе, которое ориентировано на коллективный труд, на коллективные успехи, на успехи всего государства в целом, которое за собой влечет успехи своих граждан. В общем, короче, все то, что мы потом уже знали под советским образом жизни. И в частности, была внедрена вот система пятилеток, они возникли при Сталине, первая пятилетка была в 29-м году, потом последовали вторая и третья и так далее, которые как раз и являлись планами развития, так сказать, народного хозяйства, и которые обеспечили Советскому Союзу невиданный экономический рывок. Надо понять, что за 30 лет правления Сталина рост промышленного производства в Советском Союзе, оно выросло в 13 раз. Можно, конечно, сказать, что с низкого уровня всегда, так сказать, стартовать можно дальше и прыгнешь дальше, но надо сказать, что в капиталистическом мире за тот же период рост составил где-то примерно в 2 раза. Кстати сказать, в сети вы можете найти графики сопоставления роста промышленного производства, где эпоха Сталина сопоставляется с правлением Александра Третьего. Это делается не случайно, потому что, во-первых, при Александре Третьем в России не было войн, а во-вторых, он правил столько же, сколько Сталин, 30 лет, ну, примерно там, да. Из этого выходит, что можно сравнить, чего Россия достигла вот при капитализме, уже и освобожденной от крепостного права в 19 веке царского, с какой скоростью она развивалась. Эта скорость дала рост промышленного производства за 30 лет где-то на 80%. То есть успехи достойные, но вполне скромные по меркам, так сказать, тех времен. А при Сталине за те же 30 лет, ну, гораздо тяжелее, более тяжелых условиях, да, потому что, во-первых, и страна пережила Вторую мировую войну, и разрушения на ней были жуткие, но тем не менее промышленное производство выросло в 13 раз, 13, а не 2. То есть здесь и не так, как в остальных капиталистических странах. То есть понятно, что был совершен гигантский рывок, что этот рывок был не просто разовым усилием, а следствием вот планомерного проведения экономической политики. И по поводу этой экономической политики в сталинское время написано действительно уже очень много. И, собственно, именно она является объектом критики основной, вот не ленинская политика, а именно сталинская. Ленинская, по мнению либеральных критиков, это представляет собой, выглядит не как сознательный шаг, так сказать, большевика-коммуниста, а как некое признание краха коммунистической идеи. Вот Ленин это понял, поэтому решил возвращаться назад в добрый старый капитализм. На самом деле, это, конечно, в корне не так. Вот, и ленинские работы, и сам дух этой эпохи свидетельствует о том, что это было совершенно другое явление. Но его сейчас пытаются интерпретировать таким образом. А сталинскую эпоху, наоборот, стараются всеми возможными способами принизить. Ну, во всяком случае, показатели экономического роста, так сказать, варьируются, скажем, от 20 до 2 раз. Просто весь вопрос здесь в том, что каждый исследователь вкладывает в это какую-то свою идеологию. 13 раз, о котором я вам говорю, это рост промышленного производства. То есть в промышленность и производство вошло в 30 раз. Но в 13 раз. Но если подобрать и померить, например, по такому показателю, как валовый внутренний продукт, то каким-то образом, тогда его не мерили, тогда все измерялось в натуральных показателях. Но если сейчас его пытаются каким-то образом интерполировать, то получается, что в общем не в 13 раз, и в 7 раз. А те, кто хочет еще больше доказать, что на самом деле никакого роста не было, начинают говорить, ну не валовый внутренний продукт, а валовый внутренний продукт на душу населения, давайте возьмем. Тогда получается где-то 2 с небольшим раза и так далее. Это все игры цифр. И игра цифр, в частности, основана и на самом понятии вот этом валовый внутренний продукт. Я уже неоднократно говорил в передачах, что это на самом деле очень лукавый показатель, потому что он возник в то время, когда Соединенные Штаты стали деиндустриализироваться, точнее говоря, уводить свое производство там во всякие страны, типа сначала южнокорейских и южноазиатских тигров, так называют, и Японию, кстати, где просто производство было дешевле из-за дешевизны рабочих рук, а себя сосредотачивать на манипуляции с финансовым капиталом, то есть долларами, которые на тот момент был единственной мировой валютой. Понятно, что печатать доллары и обращать их гораздо дешевле и проще, и беззаботнее, чем заниматься развитием промышленности. На чем, кстати, американская промышленность и автомобилестроение, бывшее на тот момент первым в мире, потом и погорело, потому что оно в первом мире быть перестало. Но, тем не менее, вот эти вот показатели, которые были придуманы специально для того, чтобы оправдать вымывание реальной производственной деятельности из страны, заменяя ее некими там финансовыми манипуляциями, оборотами капитала и так далее, это была чисто идеологическая цель. Она сейчас применяется как мировой показатель. Естественно, это лукавство уже происходит в мировом масштабе. То есть те показатели ВВП, которые демонстрируют там развитые страны, они основаны не на том, что их производство настолько высоко развито, хотя там вполне могут быть технологичные производства, хотя отдельные, но на том, что у них больше обращается финансовая сфера, вот этот финансовый капитал, всякого рода услуги, так называемые, которые дают таким образом прирост вот этого внутреннего продукта и позволяет, как следствие, представить картину такую благостную, что у нас на самом деле все растет, все цветет, хотя на самом деле с точки зрения производства реальных материальных ценностей это все деградирует и загибается. Поэтому, когда вы слышите о том, что многие говорят обратное, то имейте в виду, что это в первую очередь базируется на именно манипуляции вот этими статистическими данными, точнее методиками подсчета, а не на том, как реально это происходит в действительности. Вот у меня сохранились какие-то старые справочники статистические еще 50-х годов. Вообще не было такого понятия валовый внутренний продукт. Было понятно, сколько выплавлено стали, сколько произведено автомобилей, сколько произведено, там, я не знаю, подгонок метров ткани. Ну, что-то реальное. Да? А сейчас это все преобразуется и конвертируется. Вот такие вот показатели надуманные. Откуда, собственно, и делается вывод, что на самом деле подъем был не таким большим, да и вообще восхищаться нечем, особенно ничего такого особенного не происходило. Ну, с той же идеологической целью, то есть принизить реальные достижения сталинской эпохи, потому что, как их не интерпретируют, все равно остается фактом, что Россия выиграла Вторую мировую войну, причем вынесла ее в основном на своих плечах. И за это время, несмотря на эту мировую войну, которая причинила ей наибольшее разрушение, она смогла стать одной из двух ведущих экономических держав. Сейчас она не одна из двух ведущих, а вот тогда была. Вот. И это тоже неоспоримый факт. И понятно, что если бы эта тенденция, если бы эти условия сохранились, то она вполне могла бы оказаться и на первом месте уже достаточно давно. Поэтому вопрос ее сокрушения, обложения там разными санкциями, дискриминационными условиями, он всегда был актуален для окружающего мира. И он был актуален, кстати, и в сталинскую эпоху. И именно поэтому, так сказать, сталинская экономика строилась как самодостаточная, а не зависящая от каких-то внешних источников. Поэтому к ней и санкции в ее нынешнем виде не применялись. Там применялось другое. Запрещали торговать, там не давали так сказать, там, закупать оборудование. Почему закупать оборудование? Потому что проще сначала купить велосипед, и потом на его базе научиться строить более совершенную модель, чем начать изобретать его заново. Это простой, технический, понятный элемент, который мне, как человеку, обладающему базовым техническим образованием, совершенно очевиден. Для нас пытаются представить как нечто исключительное, что мы, дескать, все заимствовали, все там где-то или воровали, или покупали, а без этого бы страна загнулась. Ничего, нифига подобного. Вот это, так сказать, нормальный ход научно-технического прогресса, и он всюду происходил именно таким образом. Поэтому, что касается показателей статистики, то, еще раз резюмирую, их надо разделить на два этапа. Первое – это то, что было сделано при Ленине. Ленина – свершение самой большой в экономической области. Это вовремя осознать, что напрямую такое лобовое осуществление коммунизма по Марксу не проходит. Поэтому надо сделать, что называется, стратегическое отступление и перейти к росту экономики за счет тех возможностей, которые дает мелкотоварное производство, частное предпринимательство там и так далее и тому подобное. Потому что построить сразу государственную систему такого рода невозможно, а вот ее строительство, когда оно уже стало возможным, это заслуга Сталина. И тот рывок длиной в 30 лет, который произошел в его эпоху, это как раз доказывает, что это было не какое-то сиюминутное свершение, а результат именно правильно осуществленной экономической политики, который вывел Советский Союз в ряд ведущих, в ряд лидеров мирового развития. Вот, собственно, какое резюме этой истории?